Да, мы продолжаем прямой эфир в студии Игорь Ивановский, Алексей Тимофеев, обозреватель радио «Спутник». Игорь, привет всем еще раз. Здравствуйте.
Привет, Леш.
Украина объявила о разрыве дипотношений с Россией. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении.
Да, а ранее, буквально пару дней назад, Дмитрий Песков комментировал возможный разрыв дипотношений между Россией и Украиной по инициативе Киева, и тогда он сказал, что все это обернется дополнительными трудностями в налаживании отношений двух стран, хотя, казалось бы, куда уж сложнее это и так, отношения сведены на нет, по большому счету. Но я хочу еще раз вкратце рассказать о реакции международного сообщества на военную спецоперацию в ДНР и ЛНР. В частности, Франция и другие члены Совета Безопасности ООН готовят спецпроект резолюции, осуждающий операцию РФ в Донбассе. Об этом заявил постпред Франции при организации Николя де Ривьер. Он сказал, что Россия должна ответить перед Советом Безопасности. Правда, что скрывается за этими громкими словами, так выяснить и не удалось с нашими экспертами. Ну, мы пришли к выводу, что это такой оборот, такая фигура речи. Ну и также Николя де Ривьер сказал: мы призываем всех членов Совета поддержать нас, призываем Россию соблюдать международное гуманитарное право, призываем к защите всех гражданских лиц, в особенности женщин, детей и гуманитарного персонала. Также представители стран НАТО проведут экстренное заседание в связи с начавшейся российской спецоперацией. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к немедленному прекращению этой самой операции. Ну и вот буквально в эти минуты проходит в Европе встреча коллегии еврокомиссаров. Ее анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Встреча эта предназначена для подготовки саммита ЕС. Что там будет принято по итогу этой встречи? Что скажет Европа? Вот ожидаем новостей. Я думаю, скоро мы обо всем узнаем.
Да, будем информировать в режиме прямого эфира наших слушателей. А пока обсудим ситуацию с экспертами. Научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев с нами на прямой связи. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, коллеги.
Дмитрий Анатольевич, ну вот перед тем, как подойти к реакции к реакции иностранных партнеров, стран, руководителей и так далее, позвольте, так сказать, вот что называется, не в бровь, а в глаз. А какова цель, вот итоговая, сегодняшней военной спецоперации?
Как я понимаю, итоговая цель состоит в том, чтобы навсегда защитить Донбасс от всевозможных других военных операций, а в идеале, может быть, сделать так, чтобы Украина перестала быть враждебной нам страной. Мы защищаем людей, которые живут на Донбассе. Вот цель. Все остальное важно, значимо, но вторично.
Да, то есть удары по объектам военной инфраструктуры за пределами линии соприкосновения, имеется в виду там, ну, не знаю, Харьков, ну вот все города, где инфраструктура подверглась ударам, это все ради Донбасса?
Это все ради того, чтобы люди не погибали, в первую очередь на Донбассе.
Угу. Ну вот, а где... Игорь, да, я прошу прощения. А где... Где черта, как бы, да? Вот сейчас там идут бои, начались такие серьезные на линии соприкосновения. Войска ЛНР взяли под контроль там город-части, станицу Луганскую и так далее. В Донецке тоже продвигаются вперед. Вот, так сказать, когда это, вот эта часть или там этот сегмент военной спецоперации закончится? На территории Донецкой и Луганской областей, собственно, до 2014 года, или, возможно, продвижение еще дальше, например...
Я могу лишь высказать свое мнение.
Пожалуйста,
Начальник генерального штаба, я не знаю, что военные собираются делать, но я бы остановился на границе Донецкой и Луганских областей, сухопутный боек, а военную инфраструктуру подавил бы, может быть, на большее количество площади, но не входил бы туда, потому что Украина – это все равно отдельная страна, да, и не стоит. Вот те, кто выбрали жизнь без Украины, их надо защитить от украинского мракобесия, но не более того.
А Дмитрий Анатольевич, а вот Владимир Путин, президент России, в своем обращении, еще первом обращении, говорил, что знает поименно тех, кто устроил кошмар в Одессе несколько лет назад, и что с бандеровцами, в принципе, нужно бороться. А вот как с ними бороться-то, если они будут находиться на территории Украины, если мы туда не собираемся вторгаться?
Знаете, если мы ради того, чтобы их уничтожить, будем вторгаться на территорию, но это по-своему будет справедливо, конечно, по отношению к ним, а по отношению ко всем остальным. Да? Здесь я бы, опять же, я не президент, но я бы лучше использовал израильские методы. Да?
Точечные, да.
Уничтожение террористов там, где их находят, но это же не значит, что Израиль одновременно вводит войска в те места, где он их находит.
Ну вот в этом-то и ключевой, как раз, на мой взгляд, заключается вопрос. Собственно, да, но вот мы услышали, военная операция, специальная операция по демилитаризации да, Украины. Ну вот хорошо, там дошли до этих сухопутных границ Донецкой и Луганской области. А дальше-то что? Ну вооруженные силы Украины все равно остаются. Вот но это... без инфраструктуры, без возможности там снаряды, понимаете, подвозить вовремя и так далее. Но вооруженные силы
подвезут. А инфраструктура – это же не снаряды. Это система слежения для тех же беспилотников.
Ну, это да, хорошо, может быть, да. Я там, просто... так сказать, смысл-то в том, что вооруженные силы останутся. Что, так сказать, до полного как-то признания их поражения или что?
Да, просто мы хотим понять, что скрывается за словом демилитаризация, да. То есть понятно, что можно точечно уничтожать какие-то военные объекты, да. Но есть оружие, которым накачивали Украину последние пару месяцев, ну уж точно накачивали,
Там,
да.
Склады-то тоже подвергаются ударам.
Есть вооруженные силы, да, вот что скрывается за этой демилитаризацией, на ваш взгляд?
Я так понял, что именно ликвидация инфраструктуры, складов оружия, да, не уничтожение живой силы, потому что если это, то это процесс бесконечный. Да, если мы переходим к вот непосредственной войне, процесс практически бесконечен. Да, мы сильнее намного, мы победим в этой войне, да, бесспорно, но это будет не просто, да. Это будет даже не просто с точки зрения гуманитарной, не военной. С военной мы победим. И, может быть, даже быстро победим. А вот с гуманитарной точки зрения это будет большой проблемой. Это будет решать не нам, решать власти. Я понимаю те сомнения, которые вы высказываете, потому что действительно, ну хорошо, вы у хулигана отобрали кастет, а хулигана отпустили. Вот. Это опасно. Но с другой стороны... А что с ним, с хулиганом, в данном случае делал? Какое-никакое государство?
Ну вот в этом-то и вопрос. И что делать?
Принудить их к миру, да? Принудить их вести себя по-человечески. Не желает оно этого делать. Мы же пошли на эту военную операцию не потому, что нам очень хотелось повоевать. Воевать не хочет никто, нигде в мире. Да? Ну, может, отдельные генералы есть такие странные.
Ну, понятно, ястребы там условные, да.
Но, в принципе, воевать же никто не хочет. Да? И вопрос, мы воюем, потому что выбора не оставили нам другого. И об этом президент и говорит в своем заявлении. Да? Но вот где остановиться действительно? Вот мне кажется, что надо на границах останавливаться. Если идти до Львова, потому что идти до Киева бессмысленно, если идти, то до Львова, то потом мы оставим за своей спиной территории, которые мы как в 45-55 году будем еще 10 лет вычищать. А оно нам надо.
Вот мне тоже кажется, что не надо. Ну, и я обратил бы внимание на формулировки. Да, мы говорим про спецоперацию, про военную операцию. Мы избегаем слова «война», и очень хочется избегать действительно этого слова. А если пойти вглубь, то войны, к сожалению, не избежать. Дмитрий Анатольевич, я хочу вас спросить о том, что вот Украина разорвала дипотношения с Россией. Это, ну, с одной стороны, как мне кажется, мало что значит, потому что отношения находились и так на нулевом уровне. С другой стороны, вот Дмитрий Песков говорит, что это еще больше может осложнить взаимодействие между двумя странами. Вот для вас что значит этот шаг, а к чему он может привести?
В чем Песков прав? Если Украина хочет мира, она для себя отключила телефон.
Так.
То есть звонить и сказать, ребята, хватит, давайте мириться, вот теперь будет намного труднее. А в остальном вы абсолютно правы, никаких отношений-то уже давно не было. Да? Не было, строго говоря, с того момента, как тогдашний министр иностранных дел Украины возле нашего посольства матерные частушки пел. Да? Это уже не дипотношения, это некая их видимость. И в этом смысле, к сожалению, ничего не изменилось. Лучше бы, конечно, чтобы они были. Но, с другой стороны, иметь дипотношения со страной, которая считает, что вот Бендера – это хорошо, довольно сложно. Нет, мы из Гитлера, у нас и с Гитлером были дипломатические отношения. Чего не бывает. Но смысл в этих отношениях какой?
Но вот всего мира они были. Давайте так уж, ну, чтобы нас в этом... Ну, не то, что мы там... Да, весь мир, так сказать, да. Действительно, с Гитлером имел отношение до самого последнего момента, так сказать. Ну, тут... Но...
Да, союзы подписывали. Да. Не только все про нас помнят, а мы же не были ни первыми, ни последними в этом списке союзов.
Угу.
Ну, вот с Украиной нынешней, слава богу, у нас союза нет. Хотя с Украиной... 90-х у нас был союз.
А Дмитрий, вот союз, знаете, тут тоже ведь как слово, как мы его там будем трактовать, это слово. Вот тут приходит сообщение от Вячеслава Володина, он считает демилитаризацию Украины единственным путем предотвращения войны в Европе, полномасштабный, да, призывает граждан Украины сложить оружие, не участвовать в мобилизации, и повторяет вот эти слова про братские народы. Вот это тоже такая вещь, понимаете? Но на ваш взгляд, насколько уместно сейчас произносить, в принципе, эти слова? И нет, самое это главное... Уместно. Да, будут ли они услышаны и восприняты?
Вот. Зря я вас перебил, надо было до конца дослушать. Произносить-то уместно, но надеяться на то, что нас услышат, мы же тут вспомнили о Гитлере, но вспомните, что немцы стали антинацистами в подавляющем большинстве только в мае 45-го. Да?
Да.
Были антинацистские группы, боролись с Гитлером, погибали, но это были отдельные люди. Нация в целом поняла тупиковость нацизма, когда в этот тупик пришла. Вот то же самое с Украиной. Да?
Ну вот я в дополнение к вышесказанному новость хочу тоже прочитать о том, что украинские военные, как сообщает Народная милиция ЛНР, по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются от выполнения приказов и покидают позиции.
Но это... Да.
Ну вот, да, я просто, я без... как, не знаю, насколько это достоверно, но это сообщает Народная милиция ЛНР. Вполне возможно, что эта новость
я
тоже действительно...
Я верю в такую возможность, потому что одно дело нацбаты, ну хотя тоже, нацбаты хорошо воевали, пока воевать было ни с кем не надо. Да? Вот безоружные города брать, это у них хорошо получалось. А другое дело военнослужащие и срочники. Они все эти 8 лет как воевали? Ставили пушку там за какое-то количество километров и из нее стреляли. Им не видно с противоположной стороны, их не видно с противоположной стороны. Это называлось война. А тут-то дело серьезное пошло. Да? Как в том анекдоте, что а если нам, а нас-то за что? Да? Вот наступил момент, когда и их за что. А зачем погибать? Ведь идейных нацистов не так много на Украине. Да подозреваю, что и они идейные больше на словах. А обычному человеку, почему он должен за вот это политическое новообразование жизнь свою класть? Вот что, для чего ему? Что ему дала вот эта незалежная Украина, кроме проблем. Поэтому, возможно, не скажу, что все, не скажу, что вот все армии встали и разбежались, но то, что многие сомневаются в необходимости выполнять приказы, верю сразу.
Да, ну вот опять это же речь сейчас идет как бы о черте, да, где остановится, так сказать, где будут полномасштабные бои, да, в какой степени будет высаживаться десант, не будет, будет продвижение вглубь Украины, не будет. То есть тут много, ну, как бы много факторов. Сейчас.
Главный это вопрос да. Принципа. Мы о чем? Мы о защите ДНР и ЛНР, как я
да,
считаю,
да.
Наша задача в этом. Или мы о переформатировании Украины. Потому что если мы о переформатировании Украины, тогда нужны и десанты, и походы и все прочее. Я вот не считаю, что нужно переформатировать страну не потому, что этого не хочется. Как раз наоборот, этого очень хочется. Но любое внешнее переформатирование, оно высокой степени эффективности не имеет.
Ну вот, понимаете, мы здесь опять упираемся как бы в каком-то смысле в трактовку. Вот когда президент, там, выступая в своем обращении, заявляя о начале операции, говорит демилитаризация и денацификация. Вот, ну а как это трактовать? Ну что, нам заглядывать в словари и, так сказать, это имеет в виду Россия?
Я дважды смотрел обращение специально, именно потому что у меня тот же вопрос. Мы, собственно, вот про первое или про второе? Потому что текст можно читать и так, и так. Как его прочитал президент, знает только президент. Ну, в крайнем случае, Песков может дать нам разъяснение. Да? Но просто мне кажется, что программа «Минимум» более эффективна, чем программа «Максимум». Решать политической власти, потому что это вопрос не военный, это вопрос политический. Военные свою задачу выполнят в любом случае. Такую им поставят или такую, ни у кого нет сомнений, что наша армия сильнее украинской. А вот политическое решение, какая конфигурация Украины ожидает видеться из Кремля после победы? А из этого вытекает и вопрос, а в чем, собственно, победа-то будет?
Ну, именно, да. И кто... Нет, во-первых, денацификация – это, так сказать, процесс, да, с каким-то итогом. Вот я посмотрел...
В Германии после 45-го...
Совершенно верно, да. Я вот ровно об этом хотел сказать. Я залез, не поленился, в электронную энциклопедию. Тут написано «Комплекс мероприятий, направленных на очищение послевоенного германского и австрийского общества». Общества, культуры, прессы, экономики, образования, юриспруденции от политики, и политики от влияния нацистской идеологии. А кто будет осуществлять этот процесс? Очищение общества, экономики, политики от влияния нацистской идеологии. Вот кто, чьими силами? Да, и там же ведь были союзники. Денацификацию проводили союзники, победители во Второй мировой войне. Победители Второй мировой
войны. Очень важную вещь сказали. Сначала Германия согласилась с тем, что она проиграла,
да,
и подписала капитуляцию, причем два раза. А потом началась денацификация. Причем денацификация такая, в которой немцам говорили: ребята, мы не против вас, мы не с вами, мы с нацизмом боремся. Да, вот активные нацисты, мы их будем наказывать. Немцы пусть живут дальше. Вот. В этом был вопрос. А у нас где их стак? Вот же. Где та точка, на которой Украина согласится, что она проиграла?
Да, в общем, вопросов, много, как всегда, много. Да, спасибо большое, Дмитрий Анатольевич, спасибо. Научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев был с нами на прямой связи. Но действительно, да, в 1946 году контрольный совет был создан. Контрольный совет – орган верховной власти в оккупированной Германии, образованный после Второй мировой войны державами-победительницами. Этот контрольный совет – это такой совместный орган Советского Союза, США, Великобритании и Франции, который был создан для осуществления верховной власти в Германии.
Да. Ну,
который принимал, прости, который принимал ряд законов и определил круг лиц, попадающих под, собственно, сам процесс денацификации и утвердил создание специальных судебных органов для рассмотрения их дел. Суды создавать? Создавать суды или что? Законы, как принимать законы? Новая Рада, парламент. С этими что делать?
Ну вот здесь большой вопрос, на который, наверное, вряд ли кто-то сейчас сможет ответить, но я хочу обратить внимание на ту же речь президента, где он говорил, что Россия не собирается оккупировать Украину, не собирается оккупировать Киев. Наша цель прежде всего – это защитить жителей Донецка и Луганска, которые 8 лет страдали от бесчинств украинских так называемых молодчиков, которые там устраивали погромы, проводили карательные операции и делали прочие зверства. Поэтому, ну, мне кажется, что сейчас так далеко заглядывать не стоит, и в каких-то оперативных целях Российской Федерации не стоит вот это вот то, о чем ты говорил.
Да? Нет, это же говорил президент, это не я. Денацификация и демилитаризация. О чем эти слова нам должны сказать? Ну, то есть цель-то какова? Но вот это же, ну, военная операция проводится с какой-то целью. Вот цель была обозначена. В чем она будет выражаться на практике? Может быть, нам ответит военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов с нами на связи. Юрий Альбертович, здравствуйте.
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 Да, но у вас есть понимание итоговой цели в практическом выражении? Вот военная операция, какая конечная цель итоговая?
Ну, вообще есть два варианта. Первый вариант – это было только освобождение Донецка и Луганских народных республик в границах определенных конституций. Но учитывая характер боевых действий, я полагаю, что речь идет вообще о смене нацистского режима в Киеве на режим, на правительство, точнее, на правительство, во-первых, избранное народом, раз, а не навязанное извне теми же самыми американцами, либо Брюсселем. И плюс к этому превращение Украины либо в страну нейтральную, либо в страну дружественную для России. Именно такие задачи поставлены перед вооруженными силами и Луганской, и Донецкой народных республик, и те средства, которые участвуют вот сейчас непосредственно в уничтожении военной инфраструктуры вооруженных сил Украины.
Юрий Альбертович, ну простите, пожалуйста, но, так сказать, если уж, да, прямо говорить, но Зеленского и его, как президента, его партию избрали, потому что у него была антивоенная предвыборная риторика. Он обещал прекратить войну и так далее. Да? И, собственно, с этими, на этом фоне он победил. Его выбрал украинский народ в подавляющем большинстве. В Раде на втором месте. Партия ОПЗЖ, второе место на выборах. Но, так сказать, а как на практике-то может выглядеть вот смена Рады, вы говорите, смена режима и так далее?
На практике это будет выглядеть бегством сейчас того, тех политиков, которые понимают, что их ждет за антинародную, во-первых, украинскую политику, антироссийскую политику, поощрение нацизма и поощрение фашизма.
Если не убегут, вот давайте предположим с вами гипотетически, не убегут.
Соответственно, ну, я, конечно, далек от мысли, что мы там будем брать Киев, я считаю, что это вряд ли, но на Украине имеется достаточно сил, которые, собственно говоря, не разделяют вот те политические взгляды, которых придерживается сегодняшнее руководство, и они вполне могут прийти к власти тем же методом, каким пришел в свое время нацистский режим в Майдане. То есть это выступление народа, которое, в общем-то, просто выкинет этих, ну, сволочей, я по-другому не могу сказать, из своих насиженных кресел и возьмет власть в свои руки. Такой вариант тоже возможен. Вариант революционный.
Юрий Альбертович, ну сейчас киевская власть просит всячески поддержки у стран Запада, вот в частности Турции, они чуть ли не требовали, чтобы Турция закрыла пролив, но сейчас есть такая новость, что военная поддержка Украины Турции нелогична, Киев не входит в НАТО, об этом сказал один из турецких депутатов. Вот на ваш взгляд, ну понятно, что риторика будет жесткая в отношении России, на словах будут Украину поддерживать, а реальная помощь стран Запада будет какая-то?
Это очень большая. Поэтому, если вы посмотрите новости, да, которые сегодня поступали, первое, что было сообщено, это удары по аэродромам. То есть мы сделали все, чтобы вывести взлетно-посадочные полосы и чтобы самолеты не могли взлетать и, главное, садиться, чтобы не было воздушного моста из стран НАТО, из Соединенных Штатов Америки с поставками летального оружия. Причем я думаю, что будет сейчас идти речь о поставках танков и бронетехники и всего остального. Но учитывая, что украинская армия не умеет управлять Абрамсами, не знает, как управлять бронеавтомобилями Брэдли, значит, появятся натовские советники, хотим мы того или не хотим. И самое главное, что спецназ НАТО уже действовал до этого на территории Украины. Под видом там охраны посольства и так далее. Но мы прекрасно понимаем, что посольство достаточно использовать ЧВК, а не спецназ. Спецназ предназначался для действий на территории Донбасса. И вот этот спецназ, конечно, сейчас будет активизировать свою деятельность и будет действовать в тылу непосредственно войск ЛДНР. И, конечно, вот в этой ситуации, но самое главное, я считаю, что вот тот удар, который был нанесен, он достаточно мощный и предусматривал вывод из строя основных средств и систем, которые позволяют организовать такое, скажем, активное сопротивление.
Вот, Юрий Альбертович, важный момент, у нас буквально минута остается, вот, который вы затронули. У меня возникает вопрос, я не военный специалист, а что, собственно, ПВО, там, ПРО и так далее? стали? Они что, не работали на Украине? Они были отключены? За счет чего?
У них все работало, но есть системы противорадиолокационной ракеты, которые запускаются непосредственно с самолетов, они имеют достаточно большую дальность и сами наводятся по радиолокационному лучу. Есть карты, на которых, цифровые карты, на которых указаны места дислокации систем противовоздушной обороны. Вот в частности Краматорск, это вот штаб оперативно-тактической группы «Восток» ВСУ, его охранял комплекс С-300ПС. Вот и штаб выведен из строя, и комплекс выведен из строя. То есть были на заранее места разведаны, и по ним нанесены удары высокоточными средствами, такими как ракеты «Калибр», ну и другие средства поражения, которые, собственно говоря, свою задачу выполнили. Единственное, у меня возникает вопрос, вот как с комплексами «Бук», насколько они перестали существовать,
да,
или
Юрий Альбертович, к сожалению, да, вынуждены прервать вас. Спасибо большое. Военный эксперт Юрий Кнутов был с нами на прямой связи. Прямо по курсу новости, после чего продолжим.